Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы новые пьесы «Сибирской рампы», а также книга «Историки России. Иконография». Во второй части передачи у нас в гостях Олег Осетинский. Богатая иллюстрированная книга издательства «Собрание», которую принес нам Илья Смирнов, называется «Историки России. Иконография». Неужели историков уже канонизируют вслед за некоторыми политическими руководителями?
Во-первых, кое-кто из историков был по совместительству и политическим деятелем. Правда, ни один вроде бы пока официально не канонизирован. Ближе всего к этому продвинулся великий ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов, чья биография открывает книгу.
Боюсь, что его стихотворные насмешки над духовным сословием не уложатся в формат оклада.
Но слово «иконография» здесь употребляется, конечно, не в церковном, а в сугубо светском значении, как совокупность изображений какого-либо лица, его окружения, связанных с ним памятников. Собственно, перед нами книга-выставка, представляющая 25 ученых мужей и даже дам, как то Анна Михайловна Панкратова, это, цитирую, первая женщина-академик среди отечественных историков. Но вообще-то биография ее мрачная, слишком уж перекликается с романом «Слепящая тьма» Кестлера, да? А многие из героев книги нам уже знакомы по предыдущим выпускам программы. Двое из 18 века – Ломоносов и его заклятый коллега по академии Герхард Фридрих Миллер. Иван Егорович Забелин представляет, видимо, науку XIX века. Тогда вышли его основные труды. Еще двух почтенных авторов мы вправе отнести и к прошлому столетию, и к позапрошлому. Соответственно, смотрите, 80% книги приходится на 20 век. Со всеми его войнами, революциями и слепящей тьмой посередине. Вот такой хронологический сдвиг к современности связан с тем, что перед нами второй том «Историков России». Первый вышел в том же издательстве 3 года назад. И в него как раз попали Карамзин, Соловьев, Ключевский. А составитель иконографии Клио – это Анатолий Александрович Чернобаев, главный редактор журнала «Исторический архив». Как построена его книга? По каждому из героев краткая, 2 страницы биография. А дальше разнообразный изобразительный материал. Портреты самого ученого в разные годы жизни, его друзей и родных, дом, где родился, университет, где учился, где потом преподавал, автографы, первые издания трудов, ну и так далее. Вплоть до памятной медали к 150-летию со дня рождения. То, что выставляют на стендах, например, в выставочном зале федеральных архивов.
Вы же сами говорили, что биографии ученых обычно бедны яркими событиями, и весь драматизм скорее содержится в их трудах.
Ну, конечно, аналогичный сборник про полководцев и разведчиков был бы занимательнее. Но с историками тоже происходили удивительные приключения. Посмотрите вот сюда, вот на эту фотографию.
Это репетиция в Моисеевском ансамбле «Мои любимцы».
И подпись «Леонид Васильевич Милов». Артист балета ансамбля народного танца СССР. Вот здесь же он с педагогом по хореографии Владимиром Семеновичем Константиновским. Тот самый академик Милов, впоследствии крупнейший специалист по истории сельского хозяйства, еще по многим другим вопросам. Дальше. Владимир Иванович Невский. Настоящая фамилия и имя Кривобоков Феодосий Иванович. Вообще-то был химиком. Причем еще умудрялся каким-то образом совмещать физическую химию с революционным подпольем. В 1917 году возглавлял военную организацию большевиков в Петрограде. То есть это человек, который непосредственно, собственными руками производил величайший эксперимент, уже не химический, а социальный. Сегодня его имя не так уж на слуху, зато памятник, который он оставил отечественной гуманитарной культуре, сразу узнает любой человек, даже совсем от нее далекий. Вот посмотрите. Новое здание библиотеки в лесах. Конец 20-х годов. Невский был многолетним директором, фактически основателем Ленинки. до того момента, когда Сталину показалось, что его старый товарищ преуменьшает роль самой великой личности в истории, за что и был расстрелян ученый, просветитель и несомненный советский патриот. Вот один из множества конкретных примеров на тему о том, какими такими объективными причинами и потребностями развития страны диктовалась тогдашняя террористическая политика. Впрочем, членов краснознаменно-монархической секты никакие факты все равно не переубедят, так что продолжаем знакомиться с историками России. Некоторых служителей КЛИО, точнее будущих ее служителей, мы видим в военной форме.
То есть служителями совсем другого античного божества.
Да, а вот, например, известный востоковед Сергей Леонидович Тихвинский, генеральный консул СССР в Пекине с женой Верой Никитичной, октябрь 1949 года, обращаю внимание на дату, время, когда вооруженные силы КПК окончательно взяли верх в гражданской войне. Это к вопросу о том, насколько тихой и кабинетной бывает жизнь историка.
Ну, ученые на театральной сцене или в ранге чрезвычайного и полномочного посла все-таки явление исключительное. А в биографиях прослеживаются какие-то закономерности, что-то общее?
Повторяющийся сюжет – участие в революционном движении. Вот фотография. Евгений Викторович Тарле на больничной койке после ранения, полученного в результате столкновения с царскими войсками в день издания манифеста 17 октября. Конец цитаты. Ну, революционная молодость характерна, оказывается, не только для советских историков, но и для антисоветских. Федотов Георгий Петрович был арестован как член Саратовского городского комитета РСДРП. Николаевский Борис Иванович – 8 арестов и несколько удачных побегов. И так далее. Хотя специально с политическим умыслом никто биографии не подбирал.
А с каким подбирали?
Замечательное достоинство этой книги, которое я хотел бы выделить большими буквами в рецензии, то, что она не идеологична. На ее страницах спокойно сосуществуют политически непримиримые. К примеру, та же Панкратова или Невский, и с другой стороны баррикады Павел Николаевич Милюков. И обо всех говорится спокойно, с уважением, как о действующих лицах нашего общего прошлого. Чтобы оценить этот факт по достоинству, позволю себе экскурс совсем в недавнее прошлое. Вот 15 лет назад в РГГУ вышел толстенный обобщающий том, вдохновивший моего друга-соавтора Висхана Македонского на один из первых его фельетонов. Книга та называлась «Советская историография», а главная научная идея состояла в том, чтобы эту самую историографию перечеркнуть. Крупнейшие ученые, такие как Артемий Владимирович Арцеховский или Валентин Лаврентьевич Янин, упоминались раза по два по случайному поводу. Зато взгляды Резуна Суворова подробно разбирались в двух разделах. Видимо, все-таки что-то меняется в последние годы. Ну, как-то утихомиривается разруха в головах. Вещи постепенно расставляются на свои места. С другой стороны, вот такой подход, как в книге «Историки России», новый по отношению к советской традиции, да, когда не могло быть Милюкова с уважением, и к 90-м годам, он тоже не оформился, пока это скорее побуждение к объективности. Статьи написаны разными людьми, немножко в разнобой, слишком лаконично, и, да простят меня уважаемые авторы, протокольно. Именно так, как пишутся аннотации к юбилейным выставкам. Особенно обидно, когда ограниченное пространство, это, напомним, всего по две страницы на биографическую справку, остальное иллюстрации, оно попусту расходуется на типовые словесные конструкции, которые не несут никакой полезной информации. Я цитирую: «На его страницах во многом благодаря инициативе главного редактора публикуются материалы по актуальным вопросам истории нашей страны». Речь идет о специальном историческом журнале. А что еще может в нем публиковаться? И как, если не благодаря редактору? Вопреки ему? То есть хорошо, конечно, что с героями очерков не сводят политические счеты. Но плохо, если при этом оказываются смазаны до неразличимости принципиальные вопросы их ремесла. Вот кто все-таки и в чем был прав и неправ в споре Ломоносова с Миллером? Дальше. Я готов поверить, что академик Исаак Израилевич Минц был человеком противоречивым. Но его роль в создании не просто тенденциозной, но фальсифицированной новейшей истории, извините, трудно переоценить. И это проблема не политики, а профессии.
Простите, а можно уточнить, чем тенденциозность отличается от фальсификации?
Принципиально. Тенденциозность неустранима. поскольку ученый тоже живой человек. Он эмоционально привязан к предмету исследования и к собственным умозаключениям. Ну вот скажем, Борис Дмитриевич Греков. Как здесь сказано, признанием заслуг Грекова в разработке концепции русского феодализма стало избрание его членом-корреспондентом, затем действительным членом Академии наук. Со временем выяснилось, что любимая концепция Грекова не так хороша, как писали его ученики в старых учебниках. Но ведь и не так беспросветно ошибочно, как в 90-е годы приговорили от противного. Тенденциозность, например, Федотова побуждала его рассматривать русскую историю с религиозной точки зрения. А для других авторов в центре внимания был рабочий класс или великорусский пахарь. И не домашний быт русских цариц, а теория и практика революционного движения. Вот с годами все это складывается в объективную картину. Святые древние Руси и народная воля перед царским судом. Факты можно и нужно по-разному интерпретировать. А чего нельзя, нельзя их выдумывать и вымарывать. Некоторые герои книги, к сожалению, пошли по этому пути, который завел в тупик. Во всем, что могло стать предметом политической дискуссии, ну это, конечно, новейшая история и отдельные темы из древней и средневековой, как-то нормандский вопрос, азиатская формация. Вот по всем этим направлениям советская историческая литература оказалась неконкурентоспособной, причем глупо неконкурентоспособной. Любой школьник, читая как бы историю гражданской войны Бестроцкого и Бухарина с групповыми фотографиями, в которых зияли провалы от заретушированных лиц, потом мог взять собрание сочинений Ленина и убедиться, что несуществующие люди на самом деле существовали и играли огромную роль. И сделать вывод, что взрослые дяди и тети его нагло обманывают.
То есть нигилистическое отношение к истории историкам.
Да, в нем были виноваты не враги извне, а сами же граждане-ученые, доценты с кандидатами и выше до академиков. И этот опыт, конечно, нуждается в осмыслении, но не через вселенскую смазь влево или вправо, а через конкретную оценку каждого действующего лица. Вот видите, какая противоречивая получилась рецензия. Но поскольку список почтенных профессоров, достойных занять свое место в иконографии, отнюдь не исчерпан, можно надеяться на продолжение и на то, что при его подготовке наши замечания тоже будут учтены.
О книге издательства «Собрание. Историки России. Иконография» мы разговаривали с Ильей Смирновым, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургские драматурги вместе с коллегами из Сибири готовят новый сборник пьес для театра. Он должен стать итогом, а также развитием достижений фестиваля «Сибирская рампа». С петербургским драматургом Андреем Зинчуком разговаривает Татьяна Вольцкая.
Начало года – традиционное время для того, чтобы строить планы на будущее, а любой план на будущее – это в большой степени подведение итогов прошлого. В частности, итогов прошлого года, его трудов и дней, ярких праздников и пыльных будней. Вот и план нового драматургического сборника, который выйдет не раньше середины нового года, целиком основан на достижениях фестивальной жизни года минувшего. И это радует, поскольку всякий фестиваль раскрывается всего на несколько дней, как некий цветок, и безвозвратно увядает со всеми своими радостями и огорчениями, находками и прорывами. И так хочется остановить мгновение. Но как? А вот как, говорит драматург Андрей Зинчук.
Надо сначала найти пьесу, потом искать, естественно, финансирование. Очень бы хотелось, чтобы основная масса была ребята из Сибири. Ребята мне чрезвычайно понравились. Они неплохо пишут, как прозаики, но надо им немножко вот помочь, как бы определиться с профессией драматурга. Если получится то, что мы задумали, будет очень неплохой сборник. Собирается он трудно. Может быть, к следующему Байкалу мы его соберем. Если не будет денег на полиграфическое издание, всегда это очень сложно, то я его выпущу просто на своем сайте. Ну, пускай там будет 5-6 пьес для начала. Очень важно заразить людей. Понимаете как? Ведь драматург по-настоящему начинает писать только тогда, когда он видит свой материал на сцене. Поэтому, если вот мы найдем какие-то пьесы, если мы договоримся с театрами, что к этому фестивалю эти пьесы поставят, значит, те люди, которые увидят свои работы, уверяю вас, они будут писать как из пулемета.
Это получается же какое-то искусственное дыхание вы делаете, драматургии, лежащие в обмороке.
Мы никого не оживляем. Мы хотим увлечь. Это другое. Мы хотим привлечь других людей в этот цех.
А вот зачем этот сборник?
Представляете, на этом фестивале были пьесы там, ну, 60-х каких-то годов. Когда я спрашивал, а почему вы взяли эту пьесу, вы знаете, вот мы ничего не можем найти. На самом деле такая проблема, она уже притча во языцах, да, сейчас очень мало драматургического материала. Для того, чтобы нормально развиваться, нужна современная пьеса. И мы каким-то образом пытаемся вот восстановить эти пробелы. И здесь, и в ТВ, потому что в ТВ та же самая проблема. Ну вот нашли одного автора, оказывается, там есть еще ребята. Если получится все в этом году, то, наверное, будем заниматься уже с аудиторией там 5-6 человек прозаиков тувинских, которые мы пытаемся склонить к драматургии, постараться объяснить законы. Они очень хотят.
Андрей, ну, наверное, надо вернуться к истокам будущего сборника, прояснить, на основе каких двух фестивалей он задуман. Я так понимаю, что один был на Байкале, а другой в ТВ.
Меня нашла девушка из ТВ, она режиссер, Марина Идам, заинтересовалась нашими петербургскими проектами. Она узнала о том, что есть мастерская драматургов при СТД, есть проект «Современная петербургская драматургия», и больше всего ее заинтересовал проект «Лаборатория театра кукол» Театральной академии. Мы с ней списались, и через какое-то время они нас пригласили в ТУ. Это не фестиваль, не мастер-класс, это было все сразу. Туда поехало несколько человек. Ольга Леонидовна Глазунова, это театральный критик, Анна Федоровна Некрылова, кандидат искусствоведения и фольклорист, Борис Вячеслав Вадимович, завкафедры театра кукол Ярославского государственного театрального института, я, Александр Ставиский, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства факультета театра кукол Театральной академии петербургской, и Михаил Кашубаров, он из Москвы. Вот такая странная и разношерстная компания, значит, приехала в город Кызыл, ну, в общем, каждый занимался своим. Михаил Кашубаров занимался с актерами драматического театра движением, мы с Сашей Стависким занимались с актерами театра кукол, параллельно шла работа Борисова над этюдом, и Анна Федоровна Некрылова, она была и там, и здесь, и Ольга Леонидовна Глазунова, она помогала с документами для создания театра тувинского, у них нет театра кукол отдельного, только труппа при Большом театре. Вот, я могу рассказать про нашу работу, она была интересна, потому что в ТВ есть только один профессиональный театр. Театриков таких непрофессиональных очень много. Кужун – это район по-тувински. Вот из Кужунов приехали представители вот этих театров, и мы с ними занимались. Ну, вот это, наверное, был мастер-класс, когда мы разбирали пьесу местного драматурга, Салим Мангуш такой, и все вместе пытались сконструировать пьесу для дальнейшей постановки. У нас была классная доска такая, на которой все вместе мы сочиняли вот эту пьесу, перестраивали ее. Его герои, как бы его тема, все. Но она была немножко литературна, где-то что-то подвисала. И вот мы старались, значит, каким-то образом сделать из нее пьесу более динамичную, скажем.
Играбельную.
Да. Более играбельную, да. Ну, и он побежал, значит, все это переделать. Мы так волновались. Да, ну, естественно, там показывали «Красоты ТВ». Это совершенно отдельная история. Там начинается Енисей, там Саяны, там Соленые озера. Каждый вечер, значит, после всех мероприятий нас обязательно куда-то везли. И, значит, мы такие окрыленные, Сашей Стависким, ждем, появляется Салим Мангуш, и когда он показывает нам пьесу, у нас волосы встают дыбом, потому что он все сделал по-своему. Он, в общем, ничего из того, что мы делали, не взял. Но пьеса стала другой. Может быть, это даже хорошо, потому что мы его тянули к какому-то европейскому театру, а он все сделал по-своему. Ну, собрались с духом. Читка такая театрализованная была очень удачная. Был министр культуры, и то, что Салим все сделал по-своему, по большому счету, это правильно. Несмотря на то, что нам было немножко горько. Такие там бездны нам, казалось, открывались драматургически. Он такое делал сказание. Через некоторое время, значит, Ставиский стал уже работать с актером. Я уже, в общем, не вмешивался в их работу. И в конце, значит, нашей поездки мы посмотрели несколько работ. Посмотрели работу Кашубарова, посмотрели работу, то, что делал со своими актерами преподаватель Ярославского института Борисов. И наша работа была, на мой взгляд, очень удачная, потому что актеры мгновенно включились в игру, тувинские, вот. И после этого мы уехали. Очень теплая встреча была. Вообще нас принимали, конечно, замечательно. Надо отдать должное. С таким вниманием к нам отнеслись. Ну, наверное, мы могли что-то им дать. И договорились о дальнейшем совместном творчестве. Я знаю, что завязались какие-то. Саша Ставиский, наверное, будет ставить уже профессиональный спектакль с куклами. Вот Борисов уже поставил, значит, профессиональный спектакль. И куча-куча всяких проектов.
Ну, а вторая ваша поездка года с прицелом в будущее – это Байкал.
Вторая поездка тоже очень неожиданная. Я получил приглашение на фестиваль любительских театров на острове Ольхон. Он называется «Сибирская рампа». Я побывал на этом удивительном, значит, мероприятии. Первое, что, конечно, бросило в глаза – это численность. 450-500 человек, участников. Это через такой рыбачий поселок, когда начался фестиваль. Вот они нас ждали, мы опаздывали, самолет не туда прилетел. Вот это огромное театральное товарищество. Видно, что люди чем общем-то, спаяны вместе, да, они в костюмах, там, в гриме и так далее, идет через рыбачий байкальский поселок. Ну, зрелище, конечно, феноменальное. Я там щелкал фотоаппаратом, и дальше выходят вот эти театры. Очень много, там, 35, что ли, где-то театров, да, и вот мы оказались вместе на таком, пригорок такой, наверное, на берегу Байкала. Феноменальной красоты берег. Было 4 человека педагогов и 3 члена жюри. Терещенко Владислав Владленович, это декан драмфака «Щуки», Олег Волынцев, доцент кафедры пластики ГИТИСа, Кирюнин Валерий Дмитриевич из Иркутска, кукольник, он занимался с ребятами движением рук, и директор фестиваля Конов Александр Иванович. Я так взрослых людей перечислил, вот, потому что остальное были, в общем, дети, по большому счету. Более взрослые, более мелкие дети. Даже была девочка, актриса, там ей, по-моему, 6 лет. Кстати, феноменальный был с ней спектакль. Ну вот в такой компании мы там провели 2 недели. Работа шла по 2 направлениям. Ну, там четко все было, да, вот были мастер-классы и были просмотры спектаклей. А в перерыве мы куда-то там на берег ездили. Что меня больше всего, конечно, поразило? Меня поразили ребята-сибиряки. Их настрой, их желание учиться, желание что-то узнать. Вот как они слушали, как они никогда никуда не опаздывали. Там было много людей, которые приехали сами. Им никто не оплачивал дорогу. Жили в палатках. Дожди были, вот, и тем не менее они жили, непонятно, как питались, какие-то примусы. Они все время ходили на мастер-классы. Вот это было очень приятно и, наверное, очень полезно. Я занимался, у меня была небольшая группа, драматурги, прозаики, журналисты и преподаватели были. В этом смысле я приехал туда очень вовремя, потому что первый раз они пригласили драматурга. Вопросов было очень много. И по каждому спектаклю было видно, что, ну, надо бы там немножко там кое-что подправить было драматургически. Я каждый раз давал какие-то советы такие вот по готовым спектаклям уже. И, как правило, в общем, это всегда хорошо принималось. Это не значит, что они будут все переделывать, но, во всяком случае, вы слушали очень, очень внимательно и с благодарностью. Туда довольно часто ездили режиссеры, занимались танцами, движениями. Все-таки это любители. У них статус любительских театров, но я могу сказать, что я там 2 или 3 спектакля видел феноменальных. Спектакли были на открытом воздухе. Одна была жуткая история. Ну, молоденькие девочки, там, ну, сколько там, 15-16, может быть, лет, играли Островского с голыми плечиками. И вот в перерывах их отпаивали там чаем, кофе. Но они под дождь выходили в таких костюмах. Ветер, холод, ничего не мешало. В темноте зажигались фонари. Все это очень интересно было. Бегали собаки, кошки. Могла корова где-то рядом замычать, потому что это все происходило в деревне рыбацкой. И я приехал в каком-то смысле окрыленным оттуда, потому что я понял, что, знаете, не всегда все получается, что ты хочешь, но вот ради таких дел как-то хочется что-то делать.
С драматургом Андреем Зинчуком беседовала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. «Новая газета» попросила генерального прокурора России Юрия Чайку объяснить его утверждение, что митинги за честные выборы финансируются из-за рубежа. Заявление о финансировании акций гражданского протеста из-за границы Чайка сделал 12 января в интервью «Российской газете». Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Об этом говорится в окончательном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Проект документа, обнародованный на заработавшем в четверг сайте Владимира Путина как кандидата в президенты России, не является его предвыборной программой. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. По словам Пескова, над своей программой Путин работает лично, и она будет опубликована позже. В Москве в четверг задержан Сурен Макарчан, директор компании, которой принадлежит ресторан «Иль Питторе», где 9 января при взрыве погибли 3 человека и пострадали более 30. Следователи допрашивают Макарчана в качестве подозреваемого. По данным следствия, деревянная пристройка, в которой находились взорвавшиеся газовые баллоны, была возведена незаконно. Министр обороны США Леон Панетта назвал прискорбным поведение американских морских пехотинцев на видеозаписи, запечатлевшей, как они мочатся на тела убитых боевиков талибов в Афганистане. Министр приказал провести расследование. Сирийские пограничники в четверг не пропустили в страну автоколонну с гуманитарными грузами, которую сопровождали около 200 сирийских и иностранных активистов. Грузовики ехали из Турции. В Башкирии 3 человека погибли, еще один пострадал от отравления газом на предприятии «Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы в гостях у нас Олег Осетинский. В московской студии Олег Осетинский, писатель, автор сценариев фильмов «Звезда пленительного счастья», 9-серийного телевизионного фильма Михаила Ломоносов, картины о Венедикте Ерофееве «Как пьют и умирают в России» и многих других картин. Автор книг, в том числе роман «Вролан» и киноповести «Чудное мгновение» о Пушкине и Глинке. Олег Осетинский – музыкальный педагог, отец и учитель Полины Осетинской. А вообще-то он был женат 7 раз. С этого и не по моей воле начинается наш разговор.
А я 7. Знаете, сколько у меня ребенка сейчас? Мне 75, а Алешеньке 5.
Вы хотите, чтобы я этому радовалась, что вы 7 раз уходили от жен? Мне это не кажется хорошим.
Я не уходил от жен. Мы расставались почти всегда по-хорошему, я с ними дружу.
Все равно. Но мы вот с чего начнем. С того, да, что перед тем, как я включила магнитофон, вы сказали, что вы любите все, кроме насилия. А мне трудно поверить в то, что человек, который значительную часть своей жизни учил детей, людей, играть на музыкальных инструментах,
певцов,
вообще учил их музыке.
Вчера вот мучил певицу одну.
Так вот, чтобы этот человек на самом деле верил в то, что можно чему-то выучить в этой, по крайней мере, области без насилия.
Паганини, Никола, знаете, действительно, отец его не очень жалел, не давал еды и немножко истязал. Но когда Паганини юный дал первый концерт, и журналисты в конце сказали, а где же этот ваш мерзавец, негодяй, истязатель? Никола сказал, только я имею право судить своего отца. А судить его теперь я сужу по другому счету. Я разговариваю с вами, я дал успешный концерт, вы говорите. Это все только благодаря нему.
Вы действительно сами думаете, что можно, не заставляя ребенка, например, я не имею в виду сейчас насилие, как прямое рукоприкладство или какое-то издевательство, но, по крайней мере, все равно вы вынуждены какое-то насилие над человеком совершать. Он хочет играть в футбол, она хочет играть в куклы, вы заставляете сидеть за фортепиано.
Популярные байки, мифы про меня, легенды.
Но я не про вас, я просто спрашиваю, действительно ли вы верите?
Насилие заключается в том, что ты заставляешь ребенка сидеть за инструментом. Но если его все время смешить, то насилие сводится к минимуму. Моя система, ведь, о которой все говорят, никто ее по-настоящему не знает, они все называют ее дубль стресс. И с важным видом говорят, Осетинский дубль стресс, двойной стресс дает ученику. На самом деле моя нежнейшая система, дубль стресс равно антистресс, который я научился у Шумана, прочтя в одном из его писем, что он заметил, что когда он очень устает за фортепиано, ему дает спасение только большая длительная прогулка по саду. Я задумался. Это моя главная, мой недостаток, главное задумываться. И понял, что в наше время по саду гулять просто нет времени ни у кого. И подумал, что уплотнить вот этот отдых, заставить организм разгрузить себя от молочной кислоты, которая накапливается в мозгу, вот, и именно от занятий музыкой, потому что там нужно все время считать, это ужасно. Спортом. Вот система моя стоит только в одном, что я стресс, который возникает у человека, который занимается, напрягается, сыграть сложную там фигуру и так далее, можно только одним способом – с спортом. И малышняя кислота за час хорошего спорта исчезает. Так что я своих учеников всегда учил так. 10 минут занимаемся на райках, 10 минут, 5 минут бегаем друг за другом, кричим, играем в догонялки, играем, кидаем мяч, играем в так называемую шугу, когда кидаешь любой предмет. Или просто бегать, или просто прыгать через веревочки, или кричать и петь. И так я снимаю стресс. Кроме того, я снимаю стресс тем, что в основе моей системы лежит то, что не может надоесть ни одному человеку. Самовыражение. Я не презираю, ненавижу советскую систему обучения детей музыке, при которой ни один человек после окончания музыкальной школы больше к инструменту не притрагивается. А учителя 4 раза в год выучивают с учениками бедными какие-то пьески жалкие. И это фактически самопоказ педагога. А ученик не любит музыку, не развивается в ней, его нет. Я придумал систему обучения этой музыки, по которой они любят музыку и на второй день уже хотят заниматься. Мои дети и мои ученики по всему миру хотят заниматься, ждут занятий. Вот я недавно был в Ленинграде, мне показали мальчика больного, не такого как бы талантливого, но вот он любит заниматься. Когда я уезжал, он цеплился у меня руками и кричал: «Дядюшка Олег, дедушка Олег, дядечка Олег, Олег Евгеньевич, когда вы приедете, я хочу с вами заниматься». И он пишет каждый день по сочинению. И импровизирует по полчаса, каждый, по часу, мучается. Теперь он родителей. Так что случаи моей насильности преувеличены. Что касается Полины, то я каждое утро начинал с того, что приносил ей букетик цветочков. Потом заманивал ее всевозможные вещи. Но, конечно, мы занимались много. Занимались много, но это был первый год для нее таким насилием. Дальше она привыкла. А после нашего концерта с оркестром она оставалась на сцене и объясняла скрипачам, где они не вступили неправильно, как ее ошибки сделали волторнисты и так далее. Ее боялись оркестранцы, как меня боялись дирижеры.
Скажите на милость. Вы на милость, верите, да, в то, что любого человека без каких-то задатков и способностей можно, тем не менее, сделать, если не великим, то, во всяком случае, хорошим профессиональным музыкантом?
Это абсолютно. Так? Любого. Гением нельзя сделать. Гений должен быть от природы, а не от образования. Есть такая поговорка знаменитая, турецкая. Если вы по дороге к какой-то цели употребите слишком мало усилий, вы не дойдете до цели. А если вы по дороге какой-то цели предпримете слишком много усилий, вы придете прямо в противоположную сторону.
А вы можете вообще объяснить, каким образом... Я не понимаю, у вас в жене тут тоже никакого консерваторского музыкального
образования? Вообще с 9 класса школы изгнана обычная, а поскольку у меня вот видите, пальцы, видите, вот маленькие, костные мозоли над этим пальцем, я даже печатаю до сих пор с трудом. В 10 лет удар парты. Я записал в дневнике, рыдал. Я никогда не буду теперь пианистом. Но у меня будет дочь. Я написал в дневнике: дочь. Когда у тебя будет дочь, я сделаю великий музыкант.
Как-то это очень
страшно. Я параноический меломан. Я с детства слушал музыку 10, 12, 14 часов в сутки. Но когда это случилось, а потом, когда мне еще школа за антисоветскую деятельность, и мои родственники влиятельно сказали: беги, тебя завтра уже КГБ, так сказать, отнесет куда надо. Я побежал на следующий день в Сибирь. Затерялся, там подрался, сел на год в тюрьму, что абсолютно необходимо человеку искусства, особенно в России, а тем более писателю. Год, не больше. Год тюрьмы – это то, что нужно писателю.
Ну хорошо, хорошо, но вы уходите от ответа. Каким образом вы вообще пришли к выводу, что вы можете кого-то учить музыке? Вот.
Какой вывод? Я в 10 лет написал себе очень странную фразу, что я родился музыкантом, к сожалению, отец меня бросил, инструмента нету, в школе меня запретили играть на рояле по разным причинам советским, но я знаю, кто я. Я, конечно, все равно музыкант, настоящий великий музыкант. Я не знал нот и до сих пор не знаю. Но я могу, конечно, найти какую-то ноту там, но это смешно, но я знаю всю музыку наизусть, которую я слышал хотя бы один раз. Но просто я не тыкаю пальцем, я наизусть знаю произведение, если вы хотя один раз услышал. Я слышу ошибки, даже когда человек играет то, что я никогда не слышал. Я адекватен великим композиторам. Вы хотели, чтобы я похвалился?
Нет, нет.
Вы хотели вырвать из меня вот эту наглую фразу?
Нет.
Я музыкальный гений. Дальше. Все. Это признали все музыкальные гении мои. Друзья и не другие.
Ну, знаете, вот одно дело, когда это признают другие, а другое, когда сам человек про себя это
говорит. Да я и сам про себя это знал, и другие признали давно уже. Вот это Нина Светланов, первая жена Светланова, такая голубоглазая еврейка, красавица. А она через полгода, я там унижался, работал флаерсом, разнорабочим в Нью-Йорке, да, наконец-то пробился. Тогда была такая стена из автоответчиков. Это был ужас, 89-й год. Автоответчики, и все. Пробился я. Я зашел в один ресторан, там играла певица, я подошел к ней, подсказал, как ей надо петь. И в итоге дали телефон мне, и мы с ней встретились. Она сказала, я вам даю 15 минут. Мы 2 часа слушали, как играют мои ученики. Потом еще 1 или 2 часа сидели в ресторане, потом у меня стало открытый урок, и я проснулся знаменитым. И это Нина Светлановна сказала Радышевскому Дмитрию, этот человек абсолютный гений, мы даже не знаем, сколько ему платить. Потом я слышал в своей жизни 1 000 000 000 раз, мне даже совсем не интересно. Я горжусь не тем, что Бог мне дал такую музыкальную, фантастическую одаренность, а я горжусь тем, что я порядочный человек. Как это ни странно, будет читателем книги Полины «Прощай, грусть».
Не сворачивайте на нее все время.
Нет. Это моя дочь, любимая дочь. У нас были чудеснейшие отношения. Ну, не будем о Полине. Это интересно, тем более, что скоро выходит моя книга под изящным названием «Это не я убил Раису Горбачеву» со знаком вопроса в конце. Там написано про Полину, и про Горбачева, все.
Что все?
Все правда. Которые не знают ни западные, ни эти обыватели, которые сделали себе кумира из Горбачевой.
А откуда вы знаете эту правду?
Я изучал жизнь Горбачева 20 лет, прежде чем эту книгу написать.
Изучал по источникам?
Людям, это хроника, книги, источники.
Что-то нехорошее, что ли?
Вы это прочтете. Почему нехорошее? Правда. Это Бог свободного человека.
Я в это не очень верю, в то, что правда – это Бог свободного человека.
Нет, но Бог, он там где-то наверху, как причина мира, то есть творец. Бог, знаете, как кукольник дел мастер, вернее. Кукольник дел мастер что делает? Он делает сначала такую простую куклу, потом Буратино. А в конце жизни, как вы думаете, какая у кукольник дел мастер мечта? Сделать куклу такую же, как он сам. Я думаю, что Бога Творца, я просто сейчас написал книжку 4 Евангелия, и был только один замысел. Ну, создать вот этих, наделил хапа-сапиенсов.
Хапа – это от слова хапать?
Ну, конечно. Наделил он нас всем, дал природу сказочную. А мы не стали. Мы не стали пока еще творцами. Я думаю, что мир полон творцов, которые творят миры. Бог нас сделал для того, чтобы мы стали Богом. Каждый атом Вселенной должен прожить сознательную жизнь, сказал Циолковский.
Олег Евгеньевич, расскажите-ка мне, пожалуйста, а вот сейчас было только что 30 лет Ленинградскому рок-клубу. Огромный был концерт в зале Октябрьский, ну, то есть фактически на стадионе играли все, кто жив остался. Вас пригласили?
Нет, не пригласили. А почему я должен приглашать?
Потому что вы имеете прямое отношение ко многим людям, которые в этот день вышли на сцену.
Ну да, я как бы был таким неким гуру в свое время для ансамбля «Аквариум», учил их, чему мог. Но Гребенщиков от природы сам чрезвычайно одаренный человек. Он не очень, он самолюбив, и он не очень любит человека, когда его учат. Но я там был, потому что я любил Майка. И Майка, вот я научил всему. И Майк стал певцом. И Майк выразился полностью, и Майк стал большим человеком. Я в этом принял большое участие, я так думаю. Я его просто любил искренне.
Майк – это Михаил Науменко,
а БГ я не
лидер
любил.
Группы «Зоопарк», ныне покойный. А вы за ними не наблюдаете больше, то есть за тем же Гребенщиком?
Нет, я живу 12 жизней. Мне кажется, я прожил 10 жизней. Они горели, плавились, и вот 11-я алой кровью брызнет, 12-я, как луна, зайдет. Я обрезаю книги, кино, обрезаю. Следующее. Сейчас я пишу книги. Моя секретарь сказала, вам сделали операцию, вы ничего не видите, вы теперь ничего читать не можете, к счастью. Мы написали с вами за полгода 3 книги. То, что вы диктуете. А скоро одна выходит очень, по-моему, интересная книга в «Лимбус прессе». В том же самом издательстве, где вышла книга Полины про меня. И тот же самый редактор у меня, что и у нее.
Ваша книга – это какая?
Книга называется «Витька дурак».
Она же уже издавалась или нет?
Нет, там была небольшая книжка, такая «Роман Ролан».
Да, и там была такая, ну, по-моему, она так называлась, «Витька дурак»
нет,
или «Роман в Ролане».
Нет, просто «Роман». А это книжка другая, о кино, обо всем, о двух людях, о двух интеллигентах. Один хотел быть первым, Другой хотел быть великим. Это потом кто? Еще книга будет, еще книга.
Сейчас, это художественная литература? Или?
А сейчас художественной литературы нет. Вы знаете, что за последние 4 месяца произошел какой-то ужасный цунами? Люди больше не читают книг. Интернет и книги электронные. Вот сейчас издательство мое должно издать книгу в сентябре. Они же растерялись, у них с деньгами. Книги не покупаются. Я, конечно, хихикаю. Но на самом деле литература изменилась полностью. Романов никто писать не должен, они не читаются. Конечно, длинные тексты когда-то будут какие-то, но они будут особые. Нужны компактные романы, в России компактных романов не пишут. Сейчас художественная книга – это мемуар, яростный мемуар, допустим, как я пишу. Или это эссе, сборник эссе. Люди больше не хотят дешевых мифов, дешевых сказочек. И фантастика, до свидания, тю-тю, и детективы, тю-тю. Люди хотят знать. Начинается период нового, жажды знания. Не развлечение, а знания. Я убежден в этом.
А почему тогда это не распространяется на кино? Почему в самой мощной кинематографии?
Как это не распространяется на кино? Последние два великих фильма «Меланхолия» и «Дерево жизни» – это какое кино? Там половина фильмов как бы научная, половина фильма.
Да, скажем, голливудская индустрия мощнейшая, стоит на сказках.
Голливудская индустрия, она уже японская.
Какая разница, стоит она на сказках, на мифах?
Коэн, допустим, это те люди, которые ухитряются читать высочайший уровень интеллектуальности и завлекательности. У нас этого пока никто не умеет, кроме вот этого режиссера, как его, Бекмамбетов. Я не хочу его обидеть, мне он очень нравится, очень талантливый человек.
Ну, так это фантастика.
Нет, ну какая фантастика?
Японцы снимают вот это аниме, полнометражные мультфильмы, это мифы и сказки. Голливудские огромные блокбастеры, это мифы и сказки. А вы говорите, это никому не надо.
Это тяга к науке. Это все равно жажда знания. Через Гарри Поттера миф, сказка и наука. Но уже не художественные, так называемые, переживания длительные. Это сейчас, по-моему, психология ушла куда-то. Вот единственный фильм, который мне понравился в России за 10 лет последних, правда, я мало вижу, это режиссер Хлебников «Сумасшедшая помощь». Это гениальный фильм, блистательный фильм, поразительный фильм. В России почти нет талантливых продюсеров. Я к двум трем сунулся, вот у меня лежат 5 замечательнейших сценариев. Поверьте, я был лучшим сценаристом Советского Союза, вернее, единственным сценаристом мирового масштаба, как вот написал когда-то главный редактор Нехорошев. Но я сунулся. Я встретил одного бывшего завхоза, другую толстую женщину, которая говорила мне слова, не понимая ничего в кино. Третьего, значит, человека, который порывисто жаждал денег. Ну вот, ну, очевидно, есть какие-то талантовые продюсеры, их просто не знаю, я не способен никого искать сам, меня даже находить. Звягинцев фильм неплохой, да. Ну, все эти пафосные бодорчаки и прочее, это все кошмары Михалкова. Об этом не будем говорить. Но сейчас кино делать нельзя. 8 кланов, каждый из них дает деньги только своим. Я с одним разговорился случайно. У вас же сейчас деньги. Дайте, вот смотрите, у меня же гениальный сценарий. Поймите, сказал, нам дали 8 компаний, нам дали по 250 миллионов рублей. Подумайте, что происходит. Я хочу снимать сам, да? Моя жена тоже хочет снимать уже. Моя дочь, мой сын.
И моя собачка.
Никто вам не отдаст денег. Дали клан, он никогда этих денег у него. Все будут снимать. Все у него будут родственники снимать. Мне предлагали до этого снимать фильм, но половину денег я должен был отдать. Я как же буду снимать? Я и так мало денег прошу. Да и кто мне даст в этой стране снять фильм? Эта страна гениев не любит. Она любит своих. В лучшем случае тех, кто притворился случайно нашим. Это Марибатя Штукшин. У него был вид такого самого нашего. А он и ты-то, он был высочайший. Утонченнейший лирик. Трагик. И он чудом прорвался, да? Я подожду. Может быть, дождусь. А может, в сценарии мои поставят кто-то другой позже.
300 лет. Михаилу Васильевичу Ломоносову. Герою вашему литературному герою.
Десятисерийного сценария, да. Который я писал, выиграв конкурс заявок, на котором участвовало 180 сценаристов и писателей. А я был сопливый, 20-летний. Я написал сценарий 10 серий. Одно вычеркнули, нельзя было в ГДР ругать немцев. Тогда снимали в ГДР. Вот все восхищались, все было чудесно. А сценарий был написан совершенно необычно. Там главное действие лицо было автор. Его избивали вместо Ломоносова в 18 веке. Он спорил с Ломоносовым. Ломоносов попадал в наш век. Этот был в том веке автор. Это была оригинальнейшая, утонченнейшая и очень завлекательная форма, которая позволяла объяснить многие вещи. и которая держала бы детей и юношей у экрана. Прошкин, режиссер Прошкин, поклялся мне, не имеет сценария ничего. В ту же секунду, как вы утвердили, у меня набрал номер моего телефона и сказал: Олег, я хочу тебе сказать, что снимать сценарий так не буду. Я уберу ведущего, уберу автора. Вот это все пример того, как даже хорошие люди при виде больших денег меняются. Ломоносов стал беднее, стал школьный фильм практически вообще, понимаете, мне это очень больно. Пара сцен осталась, общее движение замысла, мощь какая-то осталась, но пропали важнейшие, удивительнейшие сцены.
А я правильно вас понимаю, что тогда, в общем-то, было невозможно работать, и теперь невозможно?
Теперь невозможно работать, что продюсер будет того и команды. Мне предложил вот на днях один человек, сказал: ну давайте, хорошо, это сценарий я буду снимать. Я говорю: не снимать буду я. Он говорит: ну ты будешь снимать, но руководить буду я. Я сказал: нет, до свидания.
Слушайте, а как вы умудряетесь со всеми поссориться?
Это легко.
Ну-ка, рецепт.
Быть принципиальным и любить только искусство в себе, а не себя в искусстве. Я не могу позволить, чтобы калечили. Не могу позволить, чтобы говорили глупости. Я пришел в кино очень интересно. Я кино ненавидел, презирал. Но более судя, в Сибири болтался 2 года, потом стал актером Иркутского драмтеатра, потом приехал на гастроли в Москву, а потом в Ялте стал главным режиссером Народного театра при клубе госторговли. Поставил там Гамлета, между прочим. Лев Афанасьев хотел смотреть мою Гамлета. Поставил там Фабрицию девчонку. 58-й год. Но кино ненавидел. И тут я влюбился. Красавица Маша, полуцыганка. Боже мой, безумная, чудовищная любовь. Она мне говорит: ну что ты вот все сидишь в театре, читаешь книги? Пойдем в кино. Я говорю: я в кино не хожу. Пойдем в кино. Я пошел в кино. Это был фильм «Летят журавли». Я вышел из кино, забыв про девушку Машу вообще. Посмотрел за 2 дня 6 раз фильм. Бросился в библиотеку, прочел все, что там было про кино, написал за 3 дня 10 сценариев документальных, там типа «Теплоход пришел в порт». Вышел на студию, я был здоровый, мощный, все зубы, все волосы, решительный. Первый человек, который попался мне на встречу, был Илья Минковецкий, оператор. Я говорю: я хочу делать кино, я тот-то. Я ему понравился, он меня познакомил с величайшим человеком в моей жизни, натуральным гением Сергеем Павловичем Русевским. Он прочитал мои сценарии, он мало говорил. Он и его жена Белка, Белла Мироновна, вытащили меня в Москву, к одно время кормили, помогали, поддерживали. И познакомил меня с Ромой. Михайлович прочитал мои сценарии, уже я художественный из этого написал быстренько, шатаясь по улице Горького, у меня не было прописки, негде было жить. Я написал в уме, соблазнил одну секретаршу, она напечатала, и перепечатала тоже. Я отнес это Рому, он прочел, сказал: давайте, мы заключим с вами договор. Мне было 18 лет. Я был дикий, не кончил школу. Они заключили с вами договор на сценарий «Агитатор». Трагический сценарий. Ром был наивен. Вот теперь быстро кончилось. Угу. Пришел Баскаков, кто-то еще, я не помню, не фамилию. И его самого Рома закрыли. И 3 сценария мы с ним написали, набросали. И закрыли мой сценарий второй. И в это время Ролан Быков появился. Он сказал: я буду ставить этот сценарий. Это гениальный сценарий «Катера». Это не поставленный сценарий, побился рекорды по количеству рецензий на него. Ролан его пытался поставить 3 раза за всю нашу жизнь. Закрывался. Каждый раз закрывался. И так Орланова не поставила, и так он не поставился. Но я хотел бы, конечно, найти вот этого Хлебникова. Он меня поразил. Вы видели картину?
Видел, конечно.
Ну как?
Хороший фильм.
Ну, это блестящий фильм. У него найдена новая формула советской жизни, и она по-новому выражена. Это не привычный традиционный художественный фильм, это и не саркастический. Это очень новое, свежее. Именно в нашей стране могло родиться. Талантливые люди есть, режиссеры есть, но не всем им дают ставить, я знаю тоже некоторых. Так что положение здесь в России, по-моему, трагическое. Нас мало, старых, окрыленных, не задохнувшихся в пыли, еще живых, еще влюбленных в простые прелести земли. Мы только шорох в старых парках, мы только птицы. Мы живем в очаровании пятен ярких, в чередовании звуковом. Мы только смуглый цвет миндальный, мы только первопутный снег, оттенок тонкий, отзвук дальний. Но мы пришли в зловещий век. Навис он грубый и огромный. Но что нам гром его трёк? Мы целомудренно бездомны, и с нами звезды, ветер, Бог. Вот это то, что я каждую ночь, на ночь после «Отче наш» читаю себе. И говорю себе спасибо Богу за все. Он разберется, выберет лучшее. И, может быть, я привяжусь в его каком-то алфавите. Я знаю, что мои уроки музыки и книга о музыке уже скоро тоже выйдет. И даст возможность бедным детям учиться музыке с наслаждением, как бы играя, резвясь. И, наконец-то, разделят на обучение профессионалов и обучение профессиональных любителей, которые могут вечерком вам сыграть и спеть. Как это вот поется в Америке? Приезжает человек, посвященный любителю, поиграет для нескольких соседей, а наши бедные дети 10 лет не могут подобрать ни одной мелодии, не знают ни одной песни, не споют, не сыграют. Это вот и есть образ насилия над душой человека. А я никогда душу человека не насиловал.
Вот так мы и поговорили со сценаристом, писателем и педагогом Олегом Осетинским. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».